Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 7 апреля, время 20 часов в Киеве, такое же время в Москве. И мы проводим очередной стрим с нашим постоянным гостем Тарасом Березовцом. Тарас, рада тебя видеть.
Марк, приветствую, друзья, вас также всех.
Да, сегодня воскресенье, у нас два эфира. Я хочу напомнить это зрителям канала Фейгин Лайв. У нас... Сейчас пройдет эфир с Тарасом Березовцом и сразу следующий с Станиславом Белковским. Так что, пожалуйста, два часа находитесь с нами и помогите тоже нам распространить ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Две весьма интересных темы, и поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв, очень нуждаемся в этой поддержке. Ну и, конечно, на канал Тараса Березовца, в описании к этому видео по имени Тарас Березовец, вы можете пройти и смотреть видео там, подписаться, смотреть видео там. Мы назвали «Война дронов» и хотели обсудить аспект технологического составляющей этой войны, потому что несколько последних операции, которые провела Украина на территории Российской Федерации, их широко освещали, это не вопрос информации, она доступна. Вот. Но они произвели впечатление. Прежде всего, из-за появления дронов, по-видимому, беспилотных летательных аппаратов у Украины высокой дальностью, это по меньшей мере 1200 километров, понадобилось от границы Украины долететь до Елабуги, и там завод, который с помощью Тегерана, с помощью Ирана строится как раз дроны должны производиться, там были произведен удар. Ну и некоторые другие, где на почтительном расстоянии, где по мощности весьма чувствительные были эти удары. И частота. Их частота, потому что какие-то из целей, это были либо НПЗ, либо какие-то связанные с инфраструктурой, там ГСМ, хранение, переработка. Ну это все поставки военные, конечно. Удары оказались предельно эффективными. И ты понимаешь, этот вопрос вот дискутируется таким образом, что Украина действительно, несмотря на войну, несмотря на, в общем, поражение территории Украины со стороны Москвы, ракетные обстрелы и так далее, и дроны, и все остальное, все-таки производит технологическую продукцию, наверное, и наверняка с помощью западных союзников, это понятно, это очевидно, и комплектующие могут быть, которые, так сказать, каким-то образом помогают производить западная сторона, но, тем не менее, это происходит, и встает главный вопрос. А вот действительно, тезис о том, что вовлечение населения России, территории России в войну непосредственно может ли по существу повлиять на изменение положения на фронте как таковом и расстановки сил в целом, потому что, ну, если беспрерывно, там, через день или там чаще или реже, ну, неважно, поражать территорию России, то это, конечно, безусловно, эффектом накопления ведет к тому, что, в общем, население понимает, что больше это небезопасно, больше война не развлечение на территории Украины, а она, в общем, как сам Путин выражается, обоюдоострое оружие. То есть мы много раз это обсуждали, но эта частота, она в принципе способствует тому, что люди в России, они, в общем, задумываются о том, а нахера это нам вообще все это в пизду нужно, понимаешь? Вот этот вопрос, отталкиваясь от него, от этого тезиса, давай это и обсудим. Ты полагаешь, что действительно технологические предложения, которые Украина, в общем, делает, демонстрируя производство вот этих дронов, беспилотных летательных аппаратов, все, что с ними связано, действительно может там убедить союзников сильнее поддерживать Украину, показать, что действительно война на территории России, как этот фактор влияет? Вот вопрос.
Ну, надо сказать, что Россия и Украина унаследовали разный потенциал производства авиации со времен СССР, если Украина унаследовала исключительно компонент, связанный с производством двигателей для вертолетной техники, а также гражданских и транспортных самолетов. Пример этому, в общем, самый известный, самый крупный транспортный самолет в мире «Мрия», который был, кстати, уничтожен в аэропорту Гостомеля в результате военных действий российскими оккупантами, в результате обстрела ангаров, в котором он находился, ну и знаменитое семейство самолетов «Ан», предприятие Антонова, то Россия унаследовала, в первую очередь, естественно, производство бомбардировщиков, штурмовиков, истребителей, то есть боевой авиации, которая в Украине никогда не производилась, кроме отдельных ее компонентов. То есть, но в целом Россия имеет замкнутый цикл производства. Боевая авиация Украины имеет практически замкнутый цикл производства авиации гражданской и транспортной. Но, тем не менее, надо посмотреть, в какой мере каждая из этих стран воспользовалась наличествующим потенциалом, поскольку стран, которые имеют закрытые циклы производства авиации, в первую очередь военного назначения, в мире на самом деле не так много. Соответственно, это и предприятия, это и оборудование, это и технологии, это технический инженерный персонал, рабочий персонал. Одним словом, вот это все то, что может позволить вам производить или не производить, если у вас ничего этого нет в наличии, не производить определенного количества вооружения. Все-таки дроны, если мы не говорим о свадебных там, дронах или дронах, которые используются просто для съемки там, фильмов, роликов, чего угодно, дроны FPV назначения, то есть ударные дроны, разведывательные, это очень специфическая техника, это очень высокотехнологичная техника. И то, что и Украина, и Россия имеют соответствующий потенциал, делает в их одними из немногих стран в мире, которая способна вообще эту технику производить. То есть так просто сложилось, что напав на Украину, Россия напала на самую высокотехнологичную страну на просторах бывшего Советского Союза, ну и крупнейшего вообще своего соседа на своих границах. Ну, если там не брать во внимание Китай. Вот. Если первое время основную нагрузку на себя и в российской армии, и в украинской, основную, я не говорю всю, но основную нагрузку несли на себе обычные, скажем, предназначенные для видеосъемок Мавики, их семейство Мавик 1, 2, 3, вот, они продолжают нести свою, скажем так, тяжелую, свое тяжелое ярмо продолжает его исполнять до сегодняшнего дня. Другое дело, что в условиях невиданного применения средств радиоэлектронной борьбы, в условиях появления антидроновых винтовок, в условиях появления технических решений других, как то сетки и тому подобное, чего не было вообще совершенно весной, летом и осенью 2022 года, когда практически, я помню, мы эти мавики, мы их запускали, ну, не я, а наши военнослужащие, вот, мы их запускали, ну, массово. При этом, скажем так, потеря этого мавика тогда считалась чем-то из ряда вон выходящим. Они в основном выполняли функцию корректирования. Практически первые FPV-дроны массово мы начали получать только от западных союзников. То есть у нас такой техники фактически не было. Выполняли они разведывательную функцию, то есть они отслеживали перемещение техники, личного состава. Ночных дронов практически не было с тепловизорами, все они работали только в светлое время суток. А у русских было не так много. Вот, это их, в общем, известная разработка «Орлан», которая используется на фронте до сегодняшнего дня. Тогда она имела, скажем, для них «Орланы» добывали, ну, там, будем говорить так, из подобного семейства, там, порядка 90% разведывательной информации. Сейчас эта цифра меньше, потому что появилось огромное другое количество других дронов по номенклатуре. Тогда «Орлан» практически царствовал, во-первых, в силу того, что он находился на недосягаемых высотах для большинства там, стрелкового оружия и систем ПЗРК, его невозможно было достичь, сбить, он находился на высотах там, свыше 5 километров. И основной ударный дрон «Ланцет», который использовался очень редко тогда. Он использовался и то только по тяжелой, ценной бронетехнике, никогда не использовался для ударов, например, по личному составу, по обычным там пикапам, очень редко по хаммерам. То есть, как правило, они выбирали крупную цель. Например, там установки реактивного залпового огня, «Смерч Град», танки, вот, САУ, вот, и тому подобное. То есть, тогда была такая. Сейчас мы... Ну, это должны делать специалисты, понятно, после войны, делить четкие периоды. Сколько их будет, не обязательно они будут совпадать там с годами. Вот. Но я могу сказать, что вот этот был первый такой некий романтичный период, когда «Мавик» просто, по сути, царствовал на поле боя. Вот, «Орлан» выполнял основную, он был основной лошадкой российской разведывательной, вот, дронов, а «Ланцет» был основным ударным боеприпасом. Потом ситуация начала стремительно меняться, когда начали появляться западные образцы у нас, а Россия начала массово закупать, а позднее производить, уже локализировать производство, в первую очередь, ударных дронов иранского, иранской разработки «Шахет», который на самом деле является адаптацией американских дронов 80-х годов. Это старая разработка, об этом мало кто знает, ей там 40 лет, но вот, тем не менее, она работает. То есть приблизительная стоимость этого дрона «Шахет» составляет там около 80 тысяч долларов. А ракета, часто, которая его должна сбить, западного производства, стоит, может, и полмиллиона долларов, и миллион долларов. Да, да. Такая арифметика, да? Вот. Ну, а не собьешь, мы понимаем, какие могут быть последствия и для гражданских, и для военных. Поэтому это все осталось в прошлом. Я сделал такое, как бы, предыстория, такой вот флешбэк для того, чтобы объяснить, что в Украине все возникло не на пустом месте. То есть, если бы в Украине не было вот этой индустрии, не было этих специалистов, не было этих технологий, естественно, так быстро начать производство собственных дронов или адаптировать, скажем так, под новые задачи. Потому что дроны, которые, например, те же «Мавики» и подобные с ними, они адаптировались. Под них начали делать кустарным образом сбросы. То есть это были специальные такие вот зажимы, в которые помещались воги, в которые помещались гранаты, вот, которые сбрасывались позднее на голову, в первую очередь, личного состава или уже бронетехники. То есть я помню, когда это все было еще на уровне кустарщины, это все воспринималось как вау-вау-эффект. Сейчас это все воспринимается как, в принципе, абсолютно банальные вещи. Поэтому если бы в Украине не было технологичной базы, не было подготовленных стартапов, очень многие, кстати, компании, которые в IT-секторе занимались и работали, например, дроны перед войной адаптировались очень активно в фермерских хозяйствах, да, то есть они отслеживали, например, посевы, они отслеживали движение там скота, куда он там двигался и тому подобное. И вот это все позволило, благодаря тому, что было огромное количество вот таких вот сборочных цехов, этих компаний, вот этих IT-кластеров, в том числе позволило так быстро стартовать и Украине начать, ну, стремительно, практически за год мы можем говорить, что уже в 23-м году, не говоря, уже в 24-м, это производство. И вот поэтому появляются такие вот системы уникальные, которые способны поражать цели на расстоянии свыше уже сейчас даже не 1300 километров, поскольку до Татарстана он летел, минуя российские системы РЛС и ПВО, то есть его траектория была еще более замысловатой, то есть он прошел еще большее расстояние. Ну и сейчас уже в разработке, как об этом сообщили в СМИ, вот, не раскрывая технических подробностей, находятся дроны с дальностью свыше 2000 километров и даже до 3000. То есть теперь практически будет достигнута, покрыта вся европейская часть России, полностью вся, Мурманск, то есть туда все, и дальше до Урала. То есть это все теперь уже будет в зоне поражения. Ну и обратим внимание, массовое применение этих дронов в атаках. То есть если используется в течение ночи, мы видим практически... Если российские ракетные обстрелы или применение дронов идет волнами с интервалом в несколько дней, да, бывает, когда они повторяются, когда это не делают ежедневно, вот, но у них есть интервалы. Здесь мы видим, просто волнами идут серьезные атаки, когда, например, атака на Крым, используется там свыше 60 дронов тяжелых, да, атака на российские НПЗ применяется то же самое, то есть больше 50 дронов за ночь. И это происходит, ну, часто в течение нескольких дней подряд. То есть это говорит о чем? О том, что эти дроны, которые стоят десятки, а некоторые сотни тысяч долларов, их производство, настолько они как бы сложные и высокотехнологичные, их реально начали производить очень-очень много, очень много.
Угу. Я просто хочу сказать, я вот когда был в Киеве, встречался с Айдером Муждабаевым, у нас там есть общий друг, я не буду называть его фамилию, который производит знаменитые дроны, насколько я понимаю, Баба-Яга, да, в Украине. Да, мы знаем, о ком говорим, но я не знаю, сам ли он засвечивает этот вопрос, но говорят, что это просто что-то с чем-то как-то где-то, так сказать. Ну, то есть я к тому, что это энтузиасты, там какие-то конструкторы взяли, сделали, он это поддержал, он это там инвестиции привлек, насколько я понимаю. И, то есть это вообще инициатива снизу, это вообще никак не связано с военным производством и так далее. То есть именно вот в части БПЛА, вот таких дронов, оказывается, такое возможно. То есть, если дать открытый простор инициативе, то она вот позволяет создавать такие весьма серьезные технологические продукты. Вот я о чем.
Ну, то это, есть, по сути, это... уже, Марк, можно назвать бомбардировщиками, поскольку такие дроны такого типа украинского производства, они способны нести на себе груз в несколько десятков килограммов. А есть такие дроны, которые способны перенести человека в экипировке. Mm-hmm. То есть, условно, если стоит задача забросить человека куда-то в нужную точку, то этот дрон его может абсолютно
приподнять
быстро человека, и незаметно доставить. Да?
Да. Ну да, да, да. Тем более, что дронов практически не видят, только специально радиоэлектронные средства. И, естественно, так сказать, если... Ну, наверное, уже разработки, уже какие-то тесты уже идут, и, видимо, как-то, в общем, это тоже будет в эту сторону развиваться. Нас больше 15 тысяч смотрит, просьба, сегодня воскресенье, понимаете, всегда активность, она по субботу-воскресенье несколько более низкая, поэтому просьба огромная к нашим зрителям. Пожалуйста, вы сразу разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях ссылки на этот эфир. Я понимаю, что это заебывает все, но по-другому невозможно, потому что сейчас вообще низкий период для вообще контента, много чего происходит, и поэтому, если вы все-таки найдете возможным разместить эти ссылки, то, пожалуйста, сделайте это. Вот. И обязательно подпишитесь на наши каналы, на мой и на канал Тараса. В описании вы найдете там ссылку. Давай тогда так поговорим. Вот этот аспект, который... А насколько может динамики быть существенным относительно того, что эти дроны наносят уже существенный, ощутимый ущерб Москве? Почему? У этого есть простое объяснение. Вот, пожалуйста, приезжал в Киев Салливан, Джек Салливан, советник по национальной безопасности администрации Байдена, и попросил, это публично было, это не то, что мы там какие-то тайны раскрываем, о том, чтобы по НПЗ, по российским, удары не наносились. Я это трактую так, что это просьба Москвы была, обращенная, уж что они там получили или наоборот отдали за это, я не знаю. Бог его знает, может они там обещают договориться по поводу выдачи Уиллана, Гершковича, я не знаю, да? Но, видимо, эта просьба публично прозвучала со стороны представителей американской администрации, чтобы сказать, вот видите, мы же попросили, вот как бы. Я не думаю, что Киев к этому прислушает, но это мое личное мнение. Я не знаю, я как бы не влияю на киевское руководство. Но сам факт, если такие действительно обращения звучат, ну, негласно, конфиденциально, со стороны Москвы обращен к Вашингтону, потому что к Киеву обращаться это как об стенку, да, Киеву чихать он хотел. Вот. А используя как бы американскую администрацию, это значит, что это точно болезненно, что это точно болит, что это точно бьет туда, куда надо. Вот так это можно интерпретировать. Как ты это видишь? Ну, в контексте вообще всего, что наносит ущерб эта дроновая война, собственно, российской экономике, российскому, там, я не знаю, значит, вот состоянию общества, да, что вот, ну как же так, вот тут прилетело, и раз, и где жопа, где яйца, там, и так далее, то есть взорвалось. Ну, как бы, а что, ну вот война такая, да? Что ты думаешь в этом контексте об этом?
Есть в Госдуме РФ такой бывший генерал, депутат-дегенерат, как я его называю, Гурлёв.
О, да, да.
Ему
да.
Закрыли, кстати, федеральные каналы, он там очередной раз где-то что-то...
Про Казахстан, он что-то сказал, что давайте Казахстан
ввести. Да, да, он сказал практически, давайте сейчас начнем бомбить Казахстан, поскольку, дескать, вот удары, которые наносились по Татарстану, не могли наноситься с территории Украины, это нереально. Скорее всего, запускали, он сказал, с территории Казахстана, которая, говорит, не контролирует, значит, местные власти, там все хочешь, запускай. Вот, и поэтому, дескать, надо провести какую-то, значит, спецоперацию, что-то сделать.
Правильно, пусть проводит, а что, пусть проводит,
вот.
Пусть проводит.
Но проболтался, то есть они, очевидно, думают об этом, имеется в виду, что они смотрят в сторону соседей, и Казахстана в том числе, не только его. Вот, опасаются, да, у них там разные конспирологические версии, то они там, значит, Эстонию обвиняли, что, дескать, чуть ли не с ее территории, теперь Казахстан они обвиняют, вот, вот, следующая, наверное, будет Армения, ну, теперь...
Армения они... однозначно уже будет, извини, что перебиваю, да-да, там они в Брюсселе уже договаривают, что хотят из-под влияния Москвы выйти уже какие-то, в общем, полный фарш идет, так что скоро-скоро Армения тоже...
У них матрица же не меняется, песня. Были укранацисты, будут теперь это Ереван-нацисты. Арма-нацисты. Ну, одним словом, ничего не меняется. Поэтому, если мы говорим о том, насколько это болезненная тактика, знаешь, я вот тебе скажу из личных наблюдений, мой телеграм-канал, на который подписаны там больше 150 тысяч, и я, ну, там... Вся 99% это военная информация, скажем так, общие сводки и международная аналитика. Да?
Ну, все
вот читают, я заметил, знаешь, у меня открыты комментарии, и у меня больше всего уже несколько месяцев, я бы говорил так, месяца 3-4, комментарии заходят боты и пишут, значит, стандартная да, программа пишет, не боты, а программа пишет, значит, по поводу нанесения дронов, что это преступная тактика, она должна быть, значит, запрещена международным законодательством, Украина применяет дроны, значит, это наносится удары по гражданскому населению, то есть вот у них это больная тема, то есть кто-то прописал такой алгоритм, вот, и они постоянно строчат вот эти машины, значит, однотипные комментарии, что надо запретить Украину наносить ударами дронами. Но это так, наблюдение, насколько это болезненно. Что касается реакции Белого дома и Салливана в частности. Ну, то есть, смотри, у Салливана есть по-прежнему, они не скрывают об этом, есть контакты, они продолжают коммуницировать с российской стороной. Вот, они общаются, и Бернс общается, директор ЦРУ, с Патрушевым, и у Салливана, очевидно, есть такое же общение. Вот, с представителями администрации Путина. Поэтому то, что они зеркалят и доносят, это говорит, что Москва поставила как бы задачу через американцев надавить. То есть для них это очень болезненный вопрос, для русских. Понимаешь? Кремль видит, насколько сейчас асимметричная война, которую начали украинские силы обороны, и в первую очередь это разработки Главного управления разведки Министерства обороны, а также службы безопасности, то есть они проводят такие операции. Они очень сложные. При этом, как это не наша информация, CNN заявил, это вот последние вот те, что атаковали уже Татарстан, и после, что это уже были дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом. Что это говорит? О том, что дрон сам видит, распознает на расстоянии, что такое машинное зрение и как работает дрон. Знаешь, я когда первый раз увидел, например, я просто обалдел. Ну вот, когда мы работали по одному из восточных направлений, в воздух поднимался наш БПЛА, разведчик, он находился на высоте нескольких километров. Я не буду рассказывать нигде.
Ну это да, было, детально нам и не важно. Да.
Ну вот, мне просто было интересно, когда идет команда «воздух», да, ну то есть, кстати, и у нас, и с той стороны, все прячутся, не запрещены любые перемещения, техники, личного состава, двигаться нельзя. Почему? Я долгое время, ну, как бы там, пока сам не увидел, тоже не понимал, как это работает. Но мне казалось, слушай, ну, там, если он висит на расстоянии, там, 5 километров, грубо говоря, от, ну, там, от населенного пункта, на несколько километров, ну, что он может увидеть? Ну, пикап увидит, ну, допустим, там, саушку увидит, там, нет. Включается вот этот, собственно, объектив, и идет приближение зумом такое, что ты можешь увидеть перемещение за несколько километров состояния любого солдата. Причем с такой точностью, что ты видишь его лицо ты видишь. То есть, как он перемещается, да, что у него в руках находится. То есть, все просто видно. Вот. И поэтому представь себе, что такое машинное зрение. Это я тебе говорю о том, что видит оператор. То есть, он, находясь в воздухе, он видит, автоматически распознает все объекты, например, тут же панцирь-С, РЛС-ки, да, они же, во-первых, то есть все это видит, он размещает, и они имеют характерные контуры. И это все поступает, и это обрабатывается за долю секунды. То есть он это все замечает, соответственно, это позволяет ему обходить, и, соответственно, он может передавать эту информацию на сервер назад. И искусственный интеллект ему задает наиболее оптимальный маршрут по высоте, по скорости, по траектории движения. И поэтому это просто революция, понимаешь? То есть это происходит. И когда мы, например, если вы видели фильм «Падение Белого дома» с Джеральдом Баттером, вот там есть последняя часть, называется «Падение ангела». И там есть такой эпизод, в котором Джеральд Баттер, его герой, он играет тогда начальника охраны президента, которого играет Фримен. Вот. И там есть такой эпизод, когда они выезжают на охоту, и начинается атака дронов. То есть там выезжают какие-то люди, значит, в непонятных костюмах, ну, ЧВК, как потом оказывается, частная военная компания. И они запускают эти дроны вот из таких труб, практически это выглядит как система залпового огня, и выходят десятки этих дронов, и они образуют рой, и начинает каждая из них попадать, поражать цель. То есть у людей нет шансов спастись. То есть на каждого человека направляется специфический дрон, который попадает, в него он взрывается и уничтожает цель. Вот, и они там для того, чтобы спастись, значит, они с президентом падают в воду, и только таким образом, значит, и герои Батлера, и Фримена, они остаются в живых. Все остальных убило, то есть всю президентскую охрану полностью перебили до последнего, никто в живых не остался. Вот эта система, грубо говоря, тогда выглядела, конечно, киношно, ну, да, то есть мы могли подумать, что это футуризм. А сейчас уже, завтра уже наступило, вот так это, в принципе, и работает. И рой этих машин, они в принципе, ну, мы пока не наблюдали таких атак, но я думаю, что это может быть вопросом даже не лет, это может быть вопросом месяцев, когда это будет происходить.
Существенно. Мы 25 минут в эфире, у нас еще есть время. Я напоминаю, что сегодня у нас два эфира. Ну, так вот сложилось. У Тараса сильная занятость по работе, понятно какой. И поэтому вот мы сегодня вынуждены провести два эфира, вот этот. И по окончании эфира с Тарасом мы встретимся со Станиславом Белковским, обсудим весьма существенные новости, касающиеся попыток выхода из изоляции Кремля, собственно, связанные с саммитом двадцатки и другими, связанными с теми же аспектами того, что кто помогает на Западе, собственно, Москве преодолеть эту изоляцию, несмотря ни на что. Так что не пропустите этот интересный эфир тоже. Но мы продолжаем. Хорошо. Все-таки контекстуально. В этой ситуации что Москва, в принципе, на твой взгляд, может противопоставить дронам украинским? Потому что раз это пойдет по нарастающей, то вполне можно предположить, что ну, в пределе, там сейчас, если это уже Татарстан, понятно, что и Москва станет объектом атак. Может быть, Москва сильнее защищена. Может быть. Ну, понятно, почему. Потому что все-таки они там все живут, и как бы одно дело Белгород или Елабуга, а другое дело они... себя любимых как бы вот под дроны не подставят. Но это же вопрос промышленного производства. То есть, грубо говоря, если проводить 1000 дронов, это один эффект. А если 10 тысяч, это другой эффект. А если 1 000 000, ну, я огрубляю, я, понятно, значит, это, цифры здесь не имеют значения. Но это уже совершенно другой эффект. То есть вопрос становится только в том, что их надо больше производить. Какой путь у Москвы как бы от этого защититься? Это усиление средств ПВО, РЭП, там, что они должны делать? Мы просто фантазируем, мы же не даем им ответы, но как они себя поведут в этой ситуации? Потому что, ну, по логике, надо прекратить обстреливать территорию Украины, и тогда, может быть, прекратится обстрел территории России. А другого пути нет. То есть просто прекратить все эти кинжалы, дроны, чтобы они сыпались по всей территории Украины. А какой еще путь? Ну вот что, они пойдут на такое, что давайте вот воюем на линии фронта, но территорию Украины не обстреливаем. Или это совершенно фантастический вариант?
Ну, как им бороться с этими дронами, мы им, конечно, помогать не будем, ничего подсказывать.
Ну, разумеется, да, мы не технологический вопрос.
Мы говорим о том, чтобы они могли сделать для того, чтобы это не начало происходить, поскольку эти атаки, их эффективность будут увеличиваться. От тревожащих они уже переходят к акциям террора, а впоследствии речь уже как бы закончится с тем, что, ну, в принципе, смотри, я тебе могу сказать так, что никакого выхода из этой ситуации хорошего у них нет. Поскольку защититься от подобных атак, особенно массовых, они не в состоянии. Им просто не хватит ПВО на такую территорию. Мы уже говорили. Представь, что если президент Украины говорит о том, что для того, чтобы закрыть территорию Украины, надо 25 установок Патриот, то есть, грубо говоря, по одной установке для каждой области, то представь себе, сколько надо Патриотов, умовно, условно говоря, там, или С-400 для того, чтобы закрыть территорию России. Ну, это не хватит никогда. Это нереально просто. Что им надо сделать на уровне, скажем, принятия решений для того, чтобы все это прекратилось, прекратить терроризировать украинские города, перестать обстреливать мирные дома, перестать уничтожать теплоэлектростанции, перестать бить по школам, по плотинам, да, там, по вокзалам.
Да и по военным объектам вне территории линии фронта. Казарму уничтожить, там новобранцев, ну, тоже, как будто бы, а это, говорит, законная цель, вы ебанулись, что ли?
Послушай, ну, идет симметричная война, еще раз, мы уже неоднократно говорили, есть такой хороший, да, интернет-мем, в эту игру можно играть вдвоем, как оказалось теперь, причем не менее успешно, не имея даже такого количества ракет, даже близко которыми обладает Россия, но, как известно, мы ограничены, мы не можем пользоваться ракетами, которые нам передают западные союзники для ударов за пределами Украины. Ни разу это не нарушалось правило. Вот. У нас есть в распоряжении старые ракеты С-200, С-300, вот, которыми Россия массово бьет по Харькову. Вот. И у нас есть собственные ракеты, которые мы производили. Опять же, их технические характеристики, количество является вопросом государственной тайны. Мы не можем этого комментировать, но, условно говоря, они есть в каком-то количестве. Вот. С западными ракетами мы бить не можем. Поэтому нам надо было искать какой-то выход. И вот еще раз объясняю, поскольку Украина – это страна, тем не менее, которая обладала достаточно высоким технологическим залом на начало войны, Вот, она не могла им не воспользоваться. Поэтому производство этих дронов, а посмотрите, морские дроны. Здесь, в принципе, вообще Украина не то, что впереди там даже России, она впереди планеты всей. В России нет ничего даже близко похожего, например, на украинские разработки, там, разработки Магура V5, да, которыми успешно атакуются, ну, уничтожаются большие десантные корабли. Да, БДК, уже 7 из них выведены из строя, уничтожено. Вот, поэтому здесь вообще ничего нет. Украина здесь показывает как бы тот пример, да, имеет такой технологический гандикап перед другими странами, что спрос на эти дроны после того, когда война закончится, он будет просто фантастическим. Ты же понимаешь, если страна, Украина, не имея серьезного флота, смогла уничтожить и загнать под шконку Черноморский флот РФ, то многие страны, у которых нет большого бюджета, да, и нет возможности строить серьезный флот, они сейчас просто начнут вкладывать существенные деньги и закупать. Вот. У Украины, у других стран, которые будут производить эти морские дроны. Почему? Потому что, ну, смотри, суперэффективность. Никто там не говорит, сколько стоит этот дрон. Вот, опять же, это вопрос государственной тайны. Ну, понятно, что он стоит там на порядки дешевле, чем стоимость даже старого 40- или 50-летнего большого десантного корабля, типа там какой-нибудь там этот Азов, понимаешь? Вот, которые уничтожили там 4 или 5. Это вот, кстати, операция тоже Главного управления разведки Минобороны. То есть это показывает, насколько успешно можно вести асимметричную войну. То же самое с БПЛА, беспилотными летательными аппаратами. То есть то, как они достигают цели. Смотри, еще очень тонкий расчет в случае с уничтожением НПЗ. Об этом писала, по-моему, BBC, если не ошибаюсь, о том, что чтобы не вызвать рост цен на нефтепродукты, да, сознательно не наносятся удары по топливным емкостям. То есть не сжигается нефтехранилище. Сжигаются нефтеперегонные установки, самое технологичное. То есть то, что является смычкой. То есть из чего там, из нефти сырой ты производишь уже там бензин, дизель, там, присадки, ну, и тому подобное. То есть уничтожается вот эта нефтеперегонная установка, в которой есть детали, которые Россия никогда в жизни не производила. Она полностью зависит. А из-за санкций они теперь даже закупить не могут этих запчастей. Понимаешь? То есть выводится из строя непосредственно вот одна установка. И все. Из-за этого полностью вот уже выбивается из технологической цепочки целое предприятие. Вырубается. Они не в состоянии ничего производить. То есть нефтепродукты есть. Россия, мы их не уничтожаем, Россия их может продавать, но, естественно, по значительно более дешевой цене. А производить из них уже готовые продукты она не может, понимаешь? Не может. Вот в чем как бы цимис.
Это интересно. То есть вот эти удары по НПЗ Новокуйбышевскому, Сызранскому, я сам родом из Самарской области, я на этих заводах бывал, в Самарской области 3 завода. Насколько я понимаю, как раз удары производились по установкам. Это вот, ну, кто знает, это большая установка. Но если примитивно, это нагрев охлаждения, и ты получаешь на выходе, значит, линейку этих ГСМ и так далее. То есть это все, там и бензины разные октанового числа, это и мазут, и битумы и так далее. Ну, те, кто занимался, приблизительно знают, что это такое. То есть правильно ли я понимаю, что удары по этим установкам – это нарушение технологического цикла с учетом того, что это все оборудование иностранное, они, в общем, из-за этого испытывают болезненность, поскольку нечем заместить технологически. Ну, может, китайские какие-то есть продукты.
Это все западное производство, это все техника, которая производится в основном Германия, Штаты, Британия производят, и они не могут ее закупить даже через третьи страны. То есть это очень болезненный удар, почему они так истерят, почему они пытаются в эту историю, как мы скажем, подписать американцев с тем, чтобы они начали давить, поскольку у них совершенно безвыходная ситуация. У них нет запчастей, у них выводится целое из цепочки. То есть ты уничтожаешь только малую часть, но самую ценную часть вот этих всех огромных заводов. То есть, условно говоря, ты можешь сжечь нефтехранилище. Извините, в такой стране, как Россия, этих нефтехранилищ, извините.
Ну да, они еще произведут.
Одним местом ешь, да? Поэтому, и опять же, ну, то есть эту емкость всегда можно построить. Россия может ее закупить, она может ее сама произвести, если ей надо там, вот, при необходимости. А вот этого нефтеперегонные установки они производить не могут. И поэтому такие эти удары болезненные, поэтому они пытаются любыми способами их прекратить. Вот. Но уже им, в принципе, сказали, что они не прекратятся до тех пор, пока не будут прекращены удары террористические по нашим гражданским объектам.
Ну, очевидно, совершенно.
А вообще безумие какое-то. Безумие. Что мы должны сдерживать? Они себя не сдерживают, а мы должны себя сдерживать. С какой радости, спрашивается. То есть это война. То есть это уже не СВО, извините. Если заходит РДК, если заходит Сибирский батальон, Легион Свободы России, заходит на территории областей, они контролируют там целые населенные пункты. То есть как бы вот вы хотели СВО, но СВО уже началась. Только она теперь уже будет в Белгородской области проводиться. Она в Татарстане будет проводиться, в Мурманской области она будет проводиться. А как вы хотели? То есть вы думали, что? Вот, знаешь, и поэтому у меня никакой эмпатии, да, мне ничего не дрогнет, когда я смотрю видео, знаешь, с криками, когда там кто-то падает, кричит, ай, летит, взорвалось там, ай, там, это ж война и все. А как вы хотели, да? Вы думали, вы отсидитесь в тылу. Подожди, в Татарстане были эти крики, когда потом выходил помощник генсека ООН и требовал Украине, значит, что Украина неправильно наносит удары. Подождите, в тот же день вы нанесли удар по Днепру, где вы нанесли по детским учреждениям. Там абсолютно, дети остались живы только благодаря тому, что их увели в бомбоубежище. То есть конкретно нанесли удар по детскому саду. В тот же день он молчит. Я слушаю, он молчит, он ничего не говорит.
Ну, ООН, мы знаем цену этой организации.
Цена, это понятно. Это просто, это мрази просто.
Ну, конечно, конечно. Цены за бабки. Ну, мы сами понимаем, что они за бабки все там, большей частью. Да. Все это
мошенники. Попало, смотри, вдумайся, попало по общежитию студентов. Только студенты, надо уточнение, они собирали ударные дроны-шахеды, которыми убивали украинское мирное население. То есть, если вы считаете, что студенты могут собирать ударные дроны, и они не их помещения, эти цеха, и где они проживают, не будут легитимной целью, с какой радости, извините. То есть, если вы целенаправленно там идет студент, ну, я понимаю, он может быть там тупой, он не задумывается, но он когда там собирает, да, вот он дрон, ну, пусть будем, он абсолютно отмороженный, да, вот он не думает о том, что этот дрон полетит и убьет там какого-то ребенка в жилом доме, так как это было в Одессе. Хорошо. Но, знаешь, это ж не наша проблема, он может не думать. Но если он к этому приложил руку, он тоже стал тогда легитимной целью. Подожди, о чем мы говорим? То есть, если производство ударных дронов ООН называет, значит, там варварскими или как там ударами там по гражданской инфраструктуре, а по детскому саду в Днепре это не удар, то есть тогда, знаешь, у кого-то очень сильно сбит моральный компас, вернее, его нет, в принципе, этого компаса.
Не, ну, конечно, это что-то... мы раз за разом одно и то же говорим, что, значит, все просто ведь, прекратите войну, прекратите уничтожать население Украины, и не будет никаких дронов ни в каких общежитиях, конечно, ни в каких сборочных цехах. А как это можно по-другому вообще трактовать? Как это можно вообще по-другому? Вы сами напали, сами уничтожаете, используете беспощадно, так сказать, и ракеты, и дроны, и все на свете. Действительно, в Одессе 5 детей взяли, охерачили. А вот мне интересно, а тут нельзя. Ну, да как вы, они себе это представляют? Нет, ну я сейчас больше о населении-то. Путину-то совершенно...
А население должно почувствовать. Слушай, вот когда, знаешь, у меня радуется сердце, когда я смотрю ролики, например, в Белгороде начинает выть сирена, понимаешь? Потому что я знаю, что такое Харьков, да, для меня Харьков как бы близкий город, там прошла, ну, определенная часть нашей службы, и так получилось, что мы видели результаты прилета ракет, причем воочию это наблюдали, вот, поскольку ракеты прилетали по гражданским объектам, и когда ты находишься на улице, ты видишь просто разрыв, когда прилетает ракета С-300 по гражданскому дому, вот сегодня опять обстреляли Харьков, опять в очередной раз. Они кидают уже теперь камы, поскольку там до границы порядка 30 километров. Эта дистанция им позволяет. То есть они просто уничтожают каждый день, не дают людям вести нормальную мирную жизнь. То есть у людей нет воды, у людей нет света нормально, у них все время отключается. То есть они конкретно целенаправленно бьют по многоэтажкам. Подожди, а в Белгороде что должно происходить? Они что должны там? Ходить спокойно на рынок, ходить себе на работу, как ни в чем не было. А сколько радости, извините. То есть, сколько радости? В чем разница? То есть, если у них криворукое ПВО, которым они гордились, оно само не сбивает так, что у них все летит потом на Белгород, то при чем здесь мы? Какие вопросы к нам?
Да не, ну, это в пользу бедных все эти пустые разговоры, так сказать, все эти ООНы. Все это мы понимаем. 25 тысяч нас смотрят прямо сейчас, и около 9 тысяч поставили свои лайки. Еще раз напоминаю, что у нас будет второй эфир по окончании эфира с Тарасом. Мы уже почти 40 минут в эфире, у нас немного есть времени. Просьба большая, чтобы этот эфир увидели и другие зрители. Они узнать могут только из ваших ссылок, которые вы разместите везде, где можете. Особенно те, кто нас смотрит из России, это тоже полезно. Пожалуйста, через мессенджеры посылайте, через другие способы. Ну, в общем, чтобы этот эфир посмотрели. Ну вот смотри, вот этот остающийся уже теперь международно-политической в отношении Украины со стороны союзников проблемой вот постоянных из США, в основном из Вашингтона, звучащих время от времени, не всегда, будем правы, призывов не использовать территорию России, так сказать, ну вот НПЗ, до этого были другие, не используйте наши средства, передаваемые нам. Но это чем дальше, тем удивительнее. Одно дело, когда война начиналась, ну тут какие-то свои, там, может быть, пытались быстрее прекратить, ну ладно, давайте не бейте по территории России, мы там с ними о чем-то договоримся, чтобы они прекратили эту СВО, там, ну же, ну простите, но третий год идет война. Ну, а вы как? Даже там, я понимаю свои интересы, у них выборы, сейчас уже открыто, даже президент Зеленский сказал, что все проблемы связаны с выборами в Соединенных Штатах Америки, что это не по-взрослому, значит, тормозить помощь в угоду своим каким-то внутренним политическим противостояниям, помощь Украине. Ну, уже все понимают, что это выборы и попытка заручиться, там, я не знаю, поддержкой какой-то части избирателей, там, потрофить их желанием, там, что вот мы там экономим деньги бюджета, еще же тут какие-то безумные. Но это постоянно висят на руках у Украины, значит, не делайте то, не делайте это и так далее. То есть позиция Запада, насколько она может измениться, уж я не знаю, надо дождаться ноября, что ли, когда эта позиция изменится, или какие-то вещи, которые могут начать происходить, потому что постоянно обсуждается возможность наступления на Харьков со стороны российских войск, и это обсуждается, в общем, ну, в известном контексте, потому что если предпринять уже сухопутную операцию против Харькова, ну, даже здесь, что ли, будут ограничивать, вот, ой, не надо российскую территорию, по логике тогда ВСУ тогда должны идти на Белгород. Что, ну, Харьков там свои будут обрать. Надо идти на Белгород, и тогда, как Путин говорил, они хотят обменяться территориями. Но просто нет другого выбора, то есть его не оставят, если такую крупную агломерацию, как Харьков, окажется мишенью, понимаешь, о чем я? То есть вот как изменить эту позицию и что может ее изменить?
Ее может изменить, во-первых, предоставление западных систем ПВО для того, чтобы закрыть небо реально над крупными городами. Это в первую очередь Харьков, это Одесса, это Запорожье, это Днепр, вот, которая нуждается в первую очередь для того, чтобы перестали обстреливать гражданские объекты и мирное население. Это предоставление большего количества не только систем типа ЗРК «Патриот», это могут быть немецкие «Гепарды», которые наиболее показали свою эффективность в работе по «Шахедам». Вот старенькая система, но тем не менее показывающая, у нее есть собственный радар, вот, и у нее супер мощный, быстро, крупнокалиберный, быстро, значит, пулемет, который способен сбивать эти самые «Шахеды» на, скажем, расстоянии нескольких десятков километров. Вот, поэтому мы должны четко понимать, что союзники могут облегчить страдания гражданского населения, вот, пересмотрев пакеты существующей военной помощи в сторону их увеличения. Речь не только о американцах идет. Вот, достаточно для того, чтобы они покопались на своих складах. Немцы, французы, британцы, другие страны, те, у которых есть. Поскольку наши, скажем так, балтийские, например, друзья, они практически все выгребли. Мы знаем, что там доходило до того, что в определенном этапе, например, там Литва, Эстония, Латвия отдавали там все свои запасы там с тех же самых стингеров, да, там, лавы, все, до последнего вычищали все. Вот, они молодцы, они так сделали больше, чем могли, они отдали нам фактически все, что смогли. Вот. А есть, понятно, страны, у которых есть, ну, закрома родины позволяют им, скажем, покопаться и там кое-что даже найти. Вот. Поэтому это надо делать. Вот. Что касается того, еще раз повторяю, для того, чтобы Россия не делала, надо наносить ответные удары, опять же, по их военным объектам и объектам, которые обеспечивают жизнедеятельность вооруженных сил. Ни в коем случае, конечно, не гражданские объекты, мы этого и не делаем. Вот, это объекты энергетики, если они обслуживают потребности, например, той же самой ПВО, да, они являются легитимными целями. Любые военные производства, производство ракет, производство танков, производство БПЛА, все легитимные цели, и обслуживающие их то же самое. То есть это необходимо делать. И если Путин заговорил о, скажем так, санитарной зоне, он сказал, ну, тогда, еще раз повторю, то он может встретиться с тем, что санитарная зона будет создана тогда уже на территории Российской Федерации. Вот, поскольку есть добровольцы российские, которые могут этим заниматься, и поскольку есть возможность нанесения удара, они, в принципе, уже и так создали. То есть это было еще летом 23-го, и сейчас идет эвакуация, они, в принципе, из приграничной полосы вывезли население. То есть, в принципе, они уже эту серую зону санитарную на своей территории создают. То есть надо отодвинуть эту угрозу, чтобы по Харькову нельзя было бить ракетами С-300. А бьют они прямо с территории Белгорода. Вот, то есть, если они хотят доиграться до того, чтобы Белгород попал в санитарную зону, и там невозможно было жить, как в Харькове, ну, значит, так должно быть.
Окей. Окей. Последний вопрос, который хотел обсудить сегодня, мы уже 45 минут в эфире, у нас минуток 5 остается, он касается, видишь, вот этой публичной информации о том, что Иран собирается нанести удары по Израилю или по представительствам дипломатическим. До конца не все понятно, потому что это вроде как ответ на какие-то взрывы там в представительстве Ирана в Сирии, которые адресуются Израилю и так далее. И по этому поводу, ну, тут два дня, прям три уже, наверное, дня, американские СМИ, там, в Израиле, вот люди из Израиля передают, что там по телевидению объявляют, значит, о мерах предосторожности, о подготовке к удару Ирана. Причем удивительный параллелизм возникает. Я вот в своем эфире на западную аудиторию, американскую и французскую, подготовил такой эфир, и я вот его записал вместе с Аленой Курбановой, как раз о том, что удивительное дело, да, Иран собирается на Израиль, значит, напасть, Украина подверглась агрессии Москвы. И вот же параллелизм в чем? В том, что Москва является союзником, военным союзником Ирана. Значит, она получает дроны, артиллерийские снаряды из Ирана, ну, бог знает, всего на свете, да, даже производство налаживает в Елабуге. С другой стороны, вот Израиль, он в известном смысле находится в схожем положении, до известной степени, прямая параллель, в которой находится Украина, подвергнувшись агрессии, и сейчас вынуждены там защищаться в связи с операцией в секторе Газа и всем остальным. Но вот тем не менее, даже и сегодня мы не видим действительно большого уровня сотрудничества между Украиной и Израилем. Или мы его не знаем, но, по-видимому, так сказать, это того требует, потому что Израиль и Украина находятся в положении, где они должны искать себя как друг друга, как союзники, военные союзники, помогать технологически и так далее. Но просто я не вижу другого пути, поскольку я допускаю, что вот это смелые заявления, которые идут от Ирана, от Тегерана официального, они, возможно, вызваны тем, что Москва все-таки помогла создать ядерный зарядик у Ирана. Подозреваю я. Но, во всяком случае, об этом пишет западная пресса, американская. Говорят, что какая-то уже либо порог, либо уже там что-то есть. И если это что-то есть, даже если не помогала Москва в ядерной программе Ирана, даже если... Какой дурак теперь поверит после всего, что произошло с 22 года в связи с этими дронами, со всем сотрудничеством между Тегераном и Москвой, что Москва не помогала Ирану в создании ядерной бомбы, если она у него есть. То есть, условно, если она у него есть, они нападут на Израиль. Да? Если нет, то могут еще воздержаться. Вот я так это трактую.
Марк, ну, мне ничего не известно о наличии либо отсутствии ядерного оружия у Ирана. Я видел эти публикации, опять же.
Ну, публикаций пока много.
Подтверждения нет, их много. Может ли быть оно? Да, теоретически вполне возможно, поскольку они развивали свою ядерную программу на протяжении уже последних 30 лет. Вот, и пытались, и активно это делали. Могла ли Россия им передать технологии или даже там ядерный боезаряд?
Материалы.
Материалы точно.
Ну, так а Израиль не передал их Украине, вот я о чем. А у этих Украины
заряды... Израиль же цивилизованное государство, он никогда бы этого не сделал, поскольку он придерживается режима ядерного нераспространения. А Украина не просила, поскольку Украина официально отказалась, объявилась о безъядерной державе. Поэтому это все как бы из серии того, что заявлял Путин. Он, кстати, это была одна из причин, почему он обосновывал начало так называемой специальной военной операции, что, дескать, Украина стремится создать, завладеть ядерной бомбой.
Хорошо, он все равно же напал уже. Он же все равно уже напал.
Понятно, понятно. Но я еще раз говорю, планов официальных по Украине стать ядерной державой нет на сегодняшний день. Что будет завтра, я не знаю. На сегодняшний день так, ситуация так. Поэтому, что происходит в области военного сотрудничества Украины и Израиля, никто об этом не рассказывает, ну, да. Слава богу, что не происходит, поскольку это одна из самых закрытых тем, если в отношении других стран там обнародуют часть передаваемого вооружения, не всю, а часть обнародуют, то здесь мы ничего не знаем. Вот. То, что у Израиля есть уникальная военная промышленность, которая производит все практически, прекрасные танки Меркава, в первую очередь, там, и авиацию, собственно, это правда. Вот, ничего такого Украине и Израиль официально не поставляют, а неофициально мы, как говорится, свечку не держали. На мой взгляд, вся эта ситуация, война на Ближнем Востоке, война России против Украины делает Украину и Израиль естественными союзниками. Тем более, что Москва в последнее время отошла от баланса, которого она пыталась придерживаться, играть, точнее, роль такого доброго дядюшки, которого одной рукой здесь помогает террористическим режимам, вооружая их, а с другой вроде как бы поддерживает партнерские отношения с Израилем. Все это уйдет с эпохой Биби Нетаньяху, я надеюсь, и тогда... В принципе, национальные прагматичные интересы и Украины, и Израиля, они должны им подсказать естественный путь, единственный путь стать союзниками. Только уже не на словах, а на деле, в первую очередь, объединив собственные возможности. И, поскольку мы видим, что сейчас Израиль оказался в международной изоляции, надо говорить откровенно. Да. Все эти резолюции антиизраильские, которые принимаются и которые, к сожалению, Вашингтон не блокирует, они должны были Израиль на самом деле... Они, ну, в принципе, они и так знали, они взрослые мальчики, о том, что в этом мире они одиноки. Ну, вот. Но они не совсем одиноки, поскольку Украина всегда придерживалась. Это, по сути, одна из немногих стран в Европе, не из немногих очень, где не было никаких антиизраильских протестов вообще, и каких-то пропалестинских, ничего этого не было. И они это все видят, и дело даже не только в войне, потому что здесь настроения такие, произраильские. Украина очень произраильское государство в целом. На своем уровне. И поэтому
война еще, раз... война еще больше это усугубила, так сказать, рассказывать украинцам про то, что, значит, смелые бойцы ХАМАС, значит, жарят в духовках детей, знаете, чтобы пожалеть, так сказать, ответные действия в секторе Газа, но это, знаете, рассчитано на
идиот. Ты же понимаешь, когда люди читали новости и смотрели видео атаки ХАМАСа 7 октября... Конечно. И все это помнили, вот эти нападения, изнасилования девочек, понимаешь, да, убийства мирных людей, которых дома расстреливали. У всех стояли перед лицом кадры, которые были в Израиле, в Херсоне, вот, в Бородянке. Все это мы видели. Поэтому какие должны были эмоции испытывать украинцы, когда весь этот ужас читали в телеграм-каналах, смотрели по телевидению? Ну, понятно, что... да, ХАМАС, как бы, ну, это исчадие зла России. То есть, и в принципе, здесь даже такие сравнения, заголовки, что Россия это просто большой ХАМАС. Вот и все. Вот
ну, так конечно, писали.
То есть, по большому счету, методы никто не отличает. И более того, это весь негатив, он в очень значительной мере пошел и на палестинцев, надо говорить. Вот. Понятно, что люди понимают, что есть какое-то гражданское население. Но, глядя на картины, когда радовались, например, привезенным израильским заложникам, когда радовалось местное палестинское население, включая женщин, детей, подростков, как они нападали и избивали израильских заложников, значит, трудно остаться беспристрастным в этой ситуации, честно.
Ну, да.
Да.
Ну, мы, так сказать, призываем наших израильских зрителей, какая у вас есть, не знаю, возможность выразить свое мнение, давите на свое правительство, призывайте его более тесно сотрудничать с Украиной, помогать технологиям, вооружениями, поддерживать украинскую власть. Это важно сейчас особенно. Нас почти 28 тысяч смотрят и 11 с лишним тысяч поставили свои лайки. Спасибо, друзья. Мы 54 минуты находились в эфире. У нас сейчас следующий эфир будет с Станиславом Белковским, поэтому далеко не уходите. Мы ждем вас на следующем эфире. Тарас, тебе огромное спасибо. Воскресенье, хороший эфир. Вот. Ну, ждем тебя на следующей неделе. В зависимости от твоих производственных обязанностей, что называется, ты всегда желанный гость. Всем спасибо. Точно. Пока.
Спасибо. Да, спасибо. Пока.